Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
И вновь в студии «Светлого радио», где проходит исторический час, продолжается исторический час. Я Алексей Пичугин, также в этой студии профессор Московского университета, историк Дмитрий Володихин, писатели Виктория Балашова и Наталья Иртенина.
Итак, если нет особенного термина, который отличал бы мистику фаворскую, христианскую, от того, что в 90-х годах лежало на полках магазинов, как, я извиняюсь, хоррор, расчлененка какая-нибудь, как здесь не запутаться, как здесь различать, каково должно быть тогда отношение к художественной мистике вот с этой точки зрения?
Но ведь часто приходится или слышать, или читать о православном мистицизме, о православной мистике. Например, мистицизм монахов и сихастов, которые в непрестанной сердечной молитве созерцают божественный нетварный свет, да? Или те же церковные таинства. Это мистическое действие, в котором участвует каждый христианин и прикасается в них к Богу. Или когда мы читаем жития святых, там же мистики очень много. Одного Киево-Печерского патерика, мистики, который там содержится, мне лично хватило на 2 романа, и осталось там еще много неиспользованной. Так что мистика в литературе, как и в реальности, это норма, это естественность, и не стоит ее пугаться. Мне тоже часто приходилось слышать, что такое мнение, что мистика в литературе – это недушеполезное чтение для писателя. Я с этим, конечно же, не согласна, но просто есть две вещи, которые писатель-христианин должен соблюдать. Во-первых, не лгать. Но что такое ложь? Это когда ничем не ограниченная фантазия писателя рисует такие картины, которых, аналогов которым и примеров нет ни в Священном Писании, ни в церковном предании, ни в житиях святых, ни где-то еще. Например, если, допустим, он пишет как святой, возносясь духом в молитве, возносится на небеса и попадает на Луну. Ну, грубо говоря, да? Такого не бывает. А если бывает, то это действительно чертовщина, бесовщина. Вот такого быть не должно. Тут все-таки стоит придерживать своих ретивых коней, своей фантазии, держать себя за руки. И вторая вещь, которую должен соблюдать писатель, использующий в своих произведениях какие-то мистические описания, всегда помни, что он пишет для читателя, для людей, которые будут его читать. Не нужно погружать их в какую-то очень серьезную темень, мрак, не давать шокирующих описаний, от которых читателю станет мерзко и дурно, потому что, во-первых, это действительно не душеполезно ни для автора, ни для читателя, а во-вторых, тут писатель уже переходит на территорию жанра хоррора. А вот этот жанр, как я считаю, он действительно неестественен для писателя-христианина. Потому что изображаемое в жанре ужасов, оно безысходно, беспросветно и не спасительно.
Дорогие гости, я бы еще хотел спросить про мистику. Виктория, скажите, а что вообще писатель, историк, автор исторических романов может вкладывать в понятие мистики, если он пишет, ну, скажем, о средневековой Руси? Что такое мистика в христианской литературе, с одной стороны, а с другой стороны, каковы у нее границы? Вот Наталья сейчас их постаралась очертить, но в связи с этим все равно остается вопрос, где в христианской, что такое вообще христианская мистика и где в ней границы допустимого?
Ну, я хотела бы начать с того, что вообще есть известная фраза о том, что реальность – это иллюзия, а как раз мистика, тайна – это и есть реальность. В этом есть доля истины, потому что мы сами не знаем до конца пределы реального мира и вообще, что значит эта реальность. Тем более писатель, автор именно художественной литературы, он использует в любом случае вымысел. А вымысел отчасти – это тайна, это мистика. И там может быть для читателя много интересных вещей, загадок, поэтому поэтому избежать, мне кажется, использования вот таких приемов вообще практически любому автору невозможно. Если говорить о том, как использовать, Наталья очень подробно сейчас рассказала о своем видении, оно достаточно, в общем, я считаю, имеет под собой почву. Но если говорить обо мне, то я все-таки автор романов об истории Англии. Я, например, использовала вот эти мистические мотивы. Одна из причин, по которой я использовала мистические мотивы, это то, что в те стародавние века человек в это был погружен, в эту мистику, в божественное, поскольку все люди, практически все, были верующими, по крайней мере, подавляющее было большинство, то мы можем сказать о том, что это было частью их жизни. И если, например, я говорю о том, что чувствовала королева в той или иной ситуации, я использую мистические приемы, естественно, сон, например, или что что-то ей как будто свыше было сказано. И это нормально, естественно, потому что, мне кажется, люди так и воспринимали какие-то знаки, особенно наделенные властью. Им было очень тяжело, да и сейчас, естественно, власть имущим очень тяжело нести этот крест. И, соответственно, они, наверное, и по сей день часто обращаются к каким-то высшим силам, к Богу, так как им это помогает как-то более или менее правильно выстраивать свою политику. Поэтому, мне кажется, авторы исторического романа, они очень часто к этим приемам прибегают по совершенно объективным причинам.
Ну вот, собственно, в современном русском историческом романе мистика – это уже норма. Ее отсутствие становится бы чем-то за пределами нормы. То есть тот роман с твердой физико-математической реальностью, который был в советское время, сейчас оказывается на периферии. А Виктория, вот, может быть, завершая эту дискуссию о мистике в историческом романе, я бы высказался следующим образом. В мистике то позволительно, что соответствует конфессиональной традиции, которая ее породила. Ну, вот правильно было сказано, что мистика христианская, она должна основываться так или иначе на священном писании, на священном предании, на житиях святых. Она не может основываться на чистой фантазии, потому что это уже, так сказать, просто-напросто выдумка. И вот, отталкиваясь от разговора о том, что есть выдумка, что есть невыдумка, я хотел бы отметить новый русский исторический роман наших дней, он как бы осваивает новые пространства, биографические, географические, то есть так или иначе дает писателю новый материал для осмысления. Вы сказали, что вы автор романов по истории Англии. Действительно так, 4 романа о золотом веке, Елизаветинском веке Англии, 16-м, начале 17 века. Один роман посвящен Шекспиру, 3 связаны с династией Тюдоров, так или иначе, и совсем недавно появился роман «Мятежный лорд» о лорде Байроне. Вот это для русского исторического романа, в принципе, как говорили староверы, новина. И вы, как человек, принадлежащий другой цивилизации, внешний наблюдатель для старой Англии, она так или иначе фактическим материалом, своей фактической историей взбадривает ваше воображение, но взгляд у вас со стороны. Как вы видите вот эту английскую старину, почему она так вам дорога?
Я бы сказала, Дмитрий, в первую очередь, мне этот период интересен. Я бы слово «дорог», наверное, здесь бы не употребляла. Скорее, все-таки именно интересен. Почему? Потому что период очень насыщенный, и действительно, недаром его называют «золотой эпохой Англии». Очень много было интересных авторов, были интересные политические, исторические события в это время. Как бы мы к ним ни относились, положительные, отрицательные, очень многое рушилось, создавалось что-то новое. Такие эпохи всегда интересны.
То есть вы имеете в виду, что это интересно обилием страстей и некоторой переломностью эпохи, да? То есть старая добрая Англия уходит вместе с какими-нибудь фальстафами, и Англия новая, абсолютная монархия, достаточно жесткая, достаточно, в общем, ну, скажем так, заостренная на завоевание, она входит в действительную жизнь.
Да, совершенно верно. И опять-таки новые люди появляются у власти, скажем так, из простых. То есть начинают попадать, например, в парламент люди не аристократического происхождения. Покупаются гербы, например, и титулы. Это эпоха и переломная для веры и для людей. Кстати говоря, очень сложная была эта эпоха, когда у людей меняется уклад жизненный вместе со сменой вероисповедания. Мне показалось, что эта эпоха интересна еще и потому, что практически про эту эпоху не пишут у нас наши авторы, в отличие от, например, Франции. Про Францию очень много написано, и у нас пользуются, конечно, большой популярностью романы Дюма, Дрюона, и, наверное, на этой почве очень много пишут о французской истории. Об английской истории пишут гораздо меньше, хотя это очень интересная страна и интересна для анализа и для чтения, мне кажется, тоже.
Ну, здесь хотелось бы уточнить одну любопытную вещь. Виктория при всем интересе к эпохе смотрит на нее отнюдь не через розовые очки. То есть в похвалу Виктории хотел бы сказать, что Англия времен создания величественных произведений Шекспира, Англия времен разгрома Великой Армады Испанской, Англия времен преобразования Елизаветы, взятая под микроскопом очень тщательного художественного анализа того, что происходило, показывает, помимо всех этих замечательных державных достижений, еще и страшнейшее падение нравственности. То есть эпоха, когда бескорыстие, великодушие и в отношениях людей, в отношениях человека и Бога становится скорее исключением. Это, в общем, совершенно новый взгляд, и в русско-исторической романистике он раньше никем не высказывался.
Исторический час на радио «Вера».
Друзья, напомню, что это «Светлое радио», «Радио Вера», здесь «Исторический час». Дмитрий Володихин, историк, профессор Московского университета, и наши гости Виктория Балашова, писатель, Наталья Ертенина, тоже писатель, здесь у нас в студии.
А мы с вами возвращаемся к вопросу о русском севере, который выписан с необыкновенной яркой силой в романе Натальи Ертениной «Русь на Мурмане», конец 15-16 столетия.
Ну, север всегда был такой темой романтически манящей. Он всегда ассоциировался с людьми сильными духом, бесстрашными, волевыми, а раньше еще и крепко верующими. Так, например, художник Михаил Нестеров искал на севере свою Святую Русь, когда задумывал картину с таким названием. А академик Дмитрий Лихачев перед самой смертью, где-то в конце 90-х, как-то сказал, что возрождение России начнется с севера. Сейчас мы видим обратную картину, но кто знает, что будет через 10, 20, 30 лет. Может быть, возрожденный Север станет авангардом русского духа. Так вот, когда я начала знакомиться с историей Поморья, Кольского полуострова, Мурманского края, меня увлекла эта картина русского фронтира, территории, на которой встречаются и сталкиваются дикий первобытный мир, развитая магически-колдовская культура лапланцев-лапарей, с русской православной цивилизацией, которой уже нужны были эти земли, потому что Русь уже осознавала себя имперской страной и стремилась к расширению своих территорий до естественных пределов, в данном случае до океана. Мне было интересно показать в своем романе, как происходило вот это распространение русской цивилизации, что именно она несла этим диким языческим народам, которые там жили, как она с ними взаимодействовала. Ведь как вообще получилось, что чуть позднее русские присоединили к России огромные гигантские пространства Сибири почти бескровным мирным путем. А просто потому, что обкатка принципов общения с коренными народами происходила веками именно на русском севере. Мне было важно показать еще, как происходило наполнение христианским духом вот этого языческого дикого края. Ведь там действительно было именно дикое язычество.
Вы имеете в виду достаточно жестокие формы его?
Там, в буквальном смысле слова, над этим краем властвовали демонические силы, и лапландские колдуны слыли очень могучими среди окрестных народов.
Не только у нас, но даже... и по всей Северной Европе.
Да, и в Европе, и на Руси. Мне было важно показать, как происходило насыщение этого края христианским духом. Не насильственным крещением, не мечом и огнем, а силой лишь молитвы. Причем молитва изначально всего только двух монахов-подвижников. И другой момент. Здесь было столкновение не только язычества и православия, но и столкновение двух цивилизаций, русской православной и западной, католическо-протестантской. Там шел очень долгий и жесткий геополитический спор за эти края.
Русь на Мурмане, роман, который представляет собой нечто вроде исторической хроники около века охватом, он хорош прежде всего тем, что тематики вообще освоения севера русскими арктических просторов касались немногие. Можно помянуть Константина Бадигина, который многое рассказал, но в основном о мореходстве. Можно помянуть знаменитый роман Германа «Россия молодая», но там старая допетровская Русь проходит через ломку, проходит через потрясение основ, и рождается какая-то новая государственность, которая прежнюю в какой-то степени отрицает. А хотелось бы задать вопрос Виктории. Мы с вами на протяжении вот уже почти часа говорим о том, что представляет собой интерес, может быть, для интеллектуальной аудитории русского исторического романа. Тех, кто хотел бы разобраться с некими сложностями философского характера, мировоззренческого, а тех, кто не столько прельщен экзотикой каких-то декораций исторического романа, сколько возможностью прикоснуться к духовному опыту прежних столетий. Но сейчас исторический роман все больше и больше становится конвейерным производством. Видите ли вы возможность найти своего читателя, читателя-интеллектуала вот в этих условиях?
Да, мне кажется, что в любое время образованных интеллектуальных людей был одинаковый процент. Вот мне так кажется. И поэтому сейчас мы тоже можем ориентироваться на читателя, который ищет подобную литературу. И практика показывает, что таких людей достаточно много. Не будем говорить, что читающая вся публика образованная интеллектуально и стремится читать исторические романы, однако процент достаточно большой. Что удивило, например, я недавно вернулась из Нью-Йорка, там в русскоязычном магазине на полках стоит серия издательства «Вече», исторический роман, и люди подходили ко мне, которые были на презентации, и говорили: «Мы вас знаем, мы вашу фамилию знаем». А в основном все-таки у меня выходили исторические романы. Они знают именно по этой прозе меня. Это радует. То есть даже не только у нас в стране, а эмигранты за рубежом, они имеют возможность в одном-двух магазинах покупать эти книги. И тем не менее мы видим, что там эти полки заняты этой литературой, и книги покупают.
Вот я хотел бы уточнить. Несмотря на то, что название исторического романа выходит огромное количество, к сожалению, правда, год от года тираж все ниже, доходит уже там до тысячи, до полутора, 2-3 – это уже, в общем, хороший тираж. И вот несмотря на такое обилие относительно малотиражных романов, читатель, вы думаете, без каких-то специальных механизмов пиаровских, без каких-то, я уж не знаю, специальных приемов, все равно различит в этой груди действительно некую интеллектуальную начинку, выделит для себя писателя, который ему созвучен по глубине. Вы считаете, что это возможно? То есть вы можете такую надежду подарить аудитории или все-таки испытываете в этом сомнения?
Мне кажется, что, конечно, должна быть какая-то рекламная кампания. Издательство должно продвигать книги, которые действительно могут быть интересны читателю, и исторические романы здесь не исключение. Конечно, просто так ориентироваться на то, что читатель придет в магазин, и вот среди обилия книг, а тиражи-то падают, но наименований книг очень много, что среди этого изобилия он найдет что-то достойное.
Ну что же, нотка печали слышна в вашем голосе. Я, честно говоря, как пишущий человек, готов разделить вашу грусть на этот счет. Действительно сложно, действительно трудно. Но, во всяком случае, для людей, которые сейчас вступают на тропу русского исторического романа, которые пробуют свои силы в этом жанре, могли бы вы обещать возможность хорошей писательской судьбы? Или вы считаете, что все, в общем-то, дверь закрывается?
Нет, ни в коем случае дверь не закрывается, в первую очередь для талантливого автора. Талант, хоть это и банально звучит, он найдет дорогу к читателю так или иначе. Практика показывает, что как ни продвигай автора, который не интересен читателю, который не обладает большим талантом, как его ни продвигай, он не продвигается. Знаете, как та груженая телега, которую пытаются двигать, она никак не сдвигается с места. Сколько человек не будет пихать, так и этак не получится. Есть примеры, я их не буду, естественно, приводить, но примеры из жизни есть. А автор талантливый, он, конечно, найдет путь к сердцу читателя.
Ну что же, суть по вашим словам, талант всегда пробьется. Это хорошее завершение нашей передачи на мотивах надежды, как сейчас любят говорить, на позитиве. Ну, а если серьезно, то традиция русского исторического романа огромна, безбрежна. Очень не хочется, чтобы она завершилась. И я рад, то, что люди видят возможности для ее развития и не видят какого-то тупика.
Да, будем закругляться. Напомню, что сегодня в программе «Исторический час» на радио «Вера» были постоянный ведущий Дмитрий Володихин, историк, профессор Московского университета, и наши гости – это писатель Виктория Балашова и писатель Наталья Иртенина. Спасибо вам большое. Я Алексей Пичугин, мы все с вами прощаемся. Всего хорошего и до новых встреч.
До свидания.
«Исторический час» на радио «Вера».